В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! С наступившим всем всех Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! И мы продолжаем в новом году наши передачи «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худиев. И наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, независимо от его личных убеждений, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И я напомню, что наша передача существует за счет поддержки слушателей. И если вам она интересна, если вы находите ее вообще нужной, важной, то вы можете набрать в любом поисковике «Худиев Радио Теос». «Худиев Радио Теос» — вам вывалится страница этой передачи на нашем сайте, и там очень легко можно сделать пожертвование или даже установить такое постоянное пожертвование. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, не было ли позорным для церкви отлучение Льва Николаевича Толстого? Не с этого ли начался конфликт между церковью и интеллигенцией? Конфликт начался не с этого, но отлучение от церкви Льва Николаевича Толстого, оно было просто неизбежно, и Лев Николаевич так и сказал, что он себя не считает членом православной церкви. Церковь просто об этом засвидетельствовала, что Лев Николаевич не является членом церкви, он не является христианином. Он является интересным таким околорелигиозным мыслителем, но христианином он не является, поскольку он неоднократно и публично отрицал фундаментальные истины христианской веры. Он не верил в божество Христа, он не верил в его воскресение, и он просто подвергал Евангелие весьма решительной редактуре. То есть, если открыть такое Евангелие Льва Толстого, то там, например, Христос говорит: «Я», Лев Николаевич берет и пишет, «мое учение». То есть он как-то явно не верит в Иисуса Христа, как в кого-то живого, кто сам имеет право на свои слова. Он берет и просто редактирует. И тут уж ничего не поделаешь. Лев Николаевич членом православной церкви не был. Он ее веру не разделял, как он вообще не разделял христианскую веру ни в каком виде, потому что все-таки христианство предполагает веру в божество и воскресение Христа, это уж как минимум. И церковь просто об этом заявила. Церковь об этом должна была засвидетельствовать, потому что когда появляются лжеучения, и эти лжеучения претендуют на то, что вот они и есть настоящее христианство, церковь должна по этому поводу как-то высказаться. Церковь должна сказать, что это вот не так. И проблема с Львом Николаевичем была не в его радикальном пацифизме. Ну, бывают христиане, которые радикальные пацифисты. Там, бывают, там, скажем, менониты, насколько я помню, там, анабаптисты, вот, люди, которые отказываются наотрез брать в руки оружие. И это люди, которые вот, предпочитают быть убитыми, но там не сражаться. И они там действительно в руки оружие не брали. И это древняя почтенная традиция в христианстве, хотя не для всех она очевидная. Проблема Льва Николаевича Толстого была не в этом, проблема была в том, что он отрицал именно воскресение Христа и его божество. И тут уже человек однозначно выпадает за пределы христианской церкви. И мы можем к нему относиться с почтением как к писателю великому, но, увы, он не был христианином, просто по своим убеждениям. Церковь это засвидетельствовала. И тут уж ничего не поделаешь. Что-то, знаете, надо избегать путаницы между двумя вещами. Когда мы говорим, что человек христианин, мы говорим о том, что он исповедует определенные вероучительные взгляды. Мы не говорим о том, хороший он человек или плохой. Иногда люди путают, что слово «христианин» оно означает просто «хороший человек». Это неверное словоупотребление. Есть хорошие люди, которые не христиане. Есть христиане, которые, увы, нехорошие люди. На самом деле слово «христианин» означает человека, который исповедует Иисуса Христа, Сыном Божиим, который умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Лев Николаевич Толстой Христа таковым не исповедовал. И христианином он не является. Это не нападка на него лично. Вы можете его там по-разному оценивать как личность, вы можете его по-разному оценивать как мыслителя. Но он по своим взглядам, которые он открыто выражал, проповедовал, он христианином все же не был. А еще раз подчеркну, когда мы говорим, что кто-то не христианин, мы не говорим, что он плохой, безнравственный человек. Мы имеем в виду, что этот человек не разделяет христианской веры. А что касается там, конфликта между церковью и интеллигенцией, конфликт был задолго до Льва Николаевича, и после Льва Николаевича продолжился. К сожалению, русская интеллигенция, ну не только русская, в этом отношении русская интеллигенция наследует французская революционная интеллигенция. Революционная интеллигенция, она всегда настроена, в принципе, антицерковно, потому что она хочет устроить дивный новый мир. А церковь — это один из институтов старого мира, одна из его несущих опор. И для того, чтобы устроить революцию и светлое царство, церковь надо поломать. Это было так для французских революционеров, это так для русских революционеров. И революционная интеллигенция, она всегда к церкви относилась враждебно, по причинам, которые ну, мало как связаны с Львом Николаевичем Толстым. И я себе не представляю, что церковь могла бы им в принципе понравиться. Здравствуйте. Что говорят экзегеты? Почему Ной проклял Ханаана, а не самого Хама? Потому что в библейском восприятии богословение и проклятие — это то, что наследуется. В библейском мире, особенно в ветхозаветном мире, человек гораздо плотнее вовлечен в отношения с другими людьми. Он часть семьи, он часть рода. Если ты родился в каком-то славном роде, то ты унаследовал его славу. Ну, даже физически ты унаследовал богатство. Ты, допустим, родился, и твоему отцу принадлежат большие стада крупного мелкого рогатого скота. Ты наследник всего этого, ты молодец. Ты ради этого не трудился, но ты это получил. А если твой отец, не знаю, пропил все свои стада, то ты, значит, как сказал поэт, будешь его оскорблять насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом. Ты тоже лично не виноват, но ты унаследовал результаты дурного, безрассудного поведения своего отца. Поэтому в библейской картине мира, где богословение и проклятие — это что-то посестороннее и коллективное, вернее, ветхозаветное. В Ветхом Завете богословение и проклятие — это что-то посестороннее и коллективное. Оно наследуется. Оно, вы его можете получить просто потому, что вы в этом родились. Ну, собственно, в миру оно так работает. Действительно, человек наследует своим родителям, и он наследует их грехи и ошибки в том плане, что он наследует их последствия. Ребенок, который родился в тюрьме, он лично не виноват, но он рождается в условиях, которые созданы грехом его родителей. И ребенок, который рождается с какими-то страшными болезнями, вызванными алкоголизмом, например, родителей, он тоже лично в этом не виноват. И поэтому в Ветхом Завете есть такой момент, что человек наследует богословение или проклятие от своих родителей. Другое дело, что речь идет о посеусторонних условиях жизни. В Ветхом Завете богословение и проклятие носят посеусторонний характер. Вот ты родился в семье, где много крупного мелкого рогатого скота, и все у тебя есть, ты унаследовал богословение. Не потому, что ты такой молодец, потому что ты тут родился. Ты родился в семье разоренного нищего бедняка, но ты ничего хорошего не унаследовал. Речь идет о чем-то посеустороннем. А там же в Ветхом Завете уже появляется мысль у Езекииля, что сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына. То есть, когда мы подходим к разговору о вечном спасении человека, то в этом отношении, конечно, человек свободен. Человек не наследует, скажем так, грехи отцов не служат человеку к его личному вечному осуждению. человек осуждается или спасается в результате того выбора, который он лично совершает по отношению к Иисусу Христу. То есть проклят Ханаан не в смысле того, что Ханаан в ад попадет. Это не утверждается. Ханаан проклят в силу того, что он наследует проклятие посеустороннее вот, через поведение своего отца Хама. Атеисты выдвигают тезис о том, что христианство — это синкретическая религия, включившая в себя многие языческие культы. Что можно возразить? Ну, то, что это не так. Вот есть очень хорошая книжка Барта Эрмана, который агностик, склонный к атеизму. То есть он сам фактически атеист. И он как атеист, он как отступник еще, он там был таким суровым библейским фундаменталистом, потом он понял, что вот суровый библейский фундаменталист в его версии, вот, который его научили, он как-то воды не держит, и он вообще отпал от веры. Хотя непонятно зачем. Ну, хорошо, ну вот лично, вот конкретно в твоей общине принято истолкование Писания, оно ошибочно, ну и что? Что это? Что-нибудь говорит о том, что Христос не воскресал? Это просто говорит о том, что вот конкретно в твоей общине люди ошибочно толкуют Писание, ну, сколько угодно. Это никак не отрицает христианскую веру как таковую. Но вот Эрман, который отступник, его очень любили атеисты, его зазывали на свои конвенты, чтобы он там выступал. Он там обнаружил, что атеисты верят, в их среде это очень распространено, что вся история Христа — это компиляции всяких языческих там богов, что любят говорить, что Митра родился 25 декабря, у него было 12 учеников, он себя принес в жертву. Еще какие-то языческие боги. И тут в Эрмане взбунтовался ученый, и он написал книжку «А был ли Иисус?». И он, оставаясь неверующим человеком, он пишет о том, что все истории про то, что христианство — это якобы перепев языческих мифов, она просто никуда не годится. На самом деле, когда мы рассматриваем реальные исторические свидетельства о языческих мифах, то там таких параллелей нет. Параллели, они есть в книгах, которые написаны в XIX веке некими энтузиастами борьбы с христианством, и там просто непонятно, откуда взятые данные. Они просто придуманные. Митра не рождался 25 декабря там. Вернее, Митра не рождался от Девы. И так далее. Вот все параллели, которые привлекают для того, чтобы объяснить якобы языческое происхождение христианства, они на самом деле просто, по большей части, придуманы. Придуманы в 19 веке. И сейчас серьезные ученые, которые исследуют, собственно, языческие мифы, они этих параллелей не видят. А у нас есть еще... Вот несколько вопросов. Алексей, почему, если наша православная вера обладает всей полнотой истины, Господь так сделал, что в мире доминирует католицизм и протестантизм, а мы где-то преимущественно только в Восточной Европе? Ну, я бы сказал, что доминирование абсолютно не критерий, потому что когда Христос послал своих учеников проповедовать Евангелие, в мире доминировало язычество себе спокойно, и на тот момент ни о каком доминировании христианства в каком бы то ни было виде речи не могло идти, и тем не менее именно Евангелие было истинным, там язычество было ложным. Было бы неверно пытаться определять истину большинством голосов. Но важно отделять фундаментальные вещи от менее фундаментальных. В центре православной веры находится личность Господа нашего Иисуса Христа, как истинного Бога и истинного человека, который умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. И никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Когда католики или протестанты возвещают Иисуса Христа как Бога и Спасителя, нам надо этому просто порадоваться. А когда в чем наше разногласие, ну, мы это можем за чаем потом дружески обсуждать. То есть мы не должны рассматривать других христиан как врагов и конкурентов. И думаю, что мы не находимся в состоянии такого соревнования, а кто больше охватит. Станислав спрашивает, во-первых, эволюция, будучи по своей сути процессом, не имеет цели, не имеет в принципе, поэтому часто употребляемая вами фраза «эволюция нацелена на что-то». Это попытка, возможно, даже неосознаваемая вами, протащить телеологию в богословие и науку. Во-вторых, эволюция – это триединый процесс изменчивости, наследования признаков и отбора, в котором одинаково важны все эти составляющие. Поэтому абсолютизация вами одного лишь отбора, причем даже во всей его полноте, а не во всей его полноте, а только полового отбора – это чудовищная ошибка. Естественно, отбор и половой отбор – два разных вида отбора, которые вообще-то могут конкурировать между собой, отбирая порой противоположные признаки. Ну, вы знаете, тут Докинс великий нам путь озарил. Я исхожу из того, что Ричард наш Докинс, хотя он абсолютно не разбирается в истории, в богословии, в философии, в биологии он все-таки разбирается. Я с почтением отношусь к специалистам. Я признаю, что в той области, в которой человек специалист, он знает лучше, чем я и чем вы. Докинс пишет, что весь процесс эволюции можно описать как борьбу генов за свое продвижение, что цель вообще всего процесса — это передать гены дальше по цепочке. И для того, что, в общем-то, все этой цели подчинено, для того, чтобы передать свои гены дальше, конечно, нужно выжить до того, до момента полового созревания, нужно найти себе самку, нужно ее оплодотворить и желательно, очень сильно желательно еще позаботиться о потомстве, чтобы оно само дожило до полового созревания, само нашло себе пару и само продвинуло гены. То есть с точки зрения эволюционного биолога Ричарда Докинза, собственно, цель всей эволюции в том, чтобы продвинуть гены дальше. И я как-то не слышал, чтобы его вот в этой части опровергали. Есть, да, там разные точки зрения внутри самого биологического сообщества, но я не слышал, чтобы Докинза об этом опровергали. И поэтому можно сказать про эволюцию, что она нацелена на передачу своих генов. Ну, как работает процесс? Что касается телеологии, тут уж ничего не поделаешь. Природа телеологична. У меня глаза предназначены для того, чтобы видеть. У них есть предназначение. Уши предназначены для того, чтобы слышать. Но это такой наблюдаемый факт о мире, что в мире присутствует телеология. И никто не может избежать телеологического языка, когда биологи рассуждают об эволюции, абсолютно неверующие биологи. Они тоже говорят о том, что вот эволюция имеет своей целью, ну, продвижение генов. То есть вообще на каком основании осуществляется отбор? На основании успешного продвижения генов. Кто у нас в ходе эволюции выживает и продвигает, передает свои признаки потомства? Естественно, тот, кто свои гены успешно продвинул дальше. Поэтому тут как раз то, что эволюция заточена под передачу генов дальше по цепочке, это Докинс пишет, но ясно объясняет, почему это так, и я как-то не вижу причин ему не верить. Я как-то не видел убедительных опровержений его точки зрения с точки зрения именно эволюционной биологии. И тут, конечно, у нас возникает вопрос, а как можно объяснить абстрактное мышление, чувство красоты, нравственные истины и поиски истины вообще в рамках процесса, который заточен исключительно на передачу генов. Так, Альберт спрашивает, может ли верующий человек потерять спасение? Значит, слово «потерять», оно в русском языке, по крайней мере, имеет значение чего-то непреднамеренного, что я шел по улице и потерял ключи, там, я потерял, не знаю, пароль от своего аккаунта. Еще что-то со мной произошло, чего я не хотел, не планировал, но вот так я просто живой человек, у меня внимание рассеивается. В этом смысле потерять спасение нельзя, потому что все-таки спасение — это личные отношения с Богом, и их нельзя потерять незаметно для себя. Это все-таки вот решение, которое человек принимает. Человек принимает решение там, больше не ходить в церковь, больше не исповедовать веру, больше не повиноваться заповедям. Это что-то такое, что вообще заметно в жизни человека, о чем он сам должен быть осведомлен. Что касается того, может ли человек выпасть, может ли человек уйти от спасения, есть в христианской традиции две точки зрения. И одна из них восходит к блаженному Августину, другая к таким святым отцам, как Иоанн Кассиан Римлянин или святой Иоанн Златоуст. Блаженный Августин подчеркивал владычество благодати Божией. Он говорит, что тех, кого Бог избрал, они не погибнут и погибнуть не могут, им все содействует в благое. И Августин и его последователи, они опираются на определенный набор библейских утверждений. Ну, например, Христос говорит о своих овцах: «Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». То есть там такой набор жестких отрицаний. Никогда, ни в коем случае, не погибнут и все. Или блаженный Августин приводит слова апостола Павла из послания к римлянам. Тех, кого он предузнал, он и предопределил. Он и призвал. Кого он предузнал, тех он предопределил. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. И блаженный Августин обращает внимание на то, что это одна и та же группа лиц. То есть не написано, что вот тех, кого он предузнал, и некоторых из них он предопределил, а некоторых из тех, кого он предопределил, он призвал, а некоторых из тех, кого он призвал, он оправдал. Нет, он говорит, вот тех же самых, кого он предузнал в начале, он и прославил в конце. То есть никто из них не потерялся по дороге. То есть человек, который подлинно призван Богом, который подлинно пережил обращение, он с точки зрения блаженного Августина не может быть Богом потерян. Божья благодать его приведет к окончательному прославлению на небесах. Он не может из этого выпасть, поскольку таково суверенное владычество Бога. Те, кто считают, что человек все-таки может лишиться, подлинно возрожденный человек, который обрел подлинную веру, может лишиться спасения, они обращают внимание на многочисленные предостережения против отпадения, которые в Священном Писании есть. Ну вот Иуда входил в ближний круг учеников, и он очевидным образом погиб. Есть имени Александр, там, которых апостол предал в стане, чтобы они научились не богохульствовать. Есть те, кто потерпели кораблекрушение в вере, упоминает их апостол Павел. На это сторонники невозможности потери спасения говорят о том, что люди, которые отпали от церкви и окончательно погибли, они не были с самого начала подлинно возрожденными христианами и указывают в этой связи на слова Господа в 7 главе Матфея, где некие люди ему говорят: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем мы чудеса творили?» А Христос им говорит: «Я вас никогда не знал. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть не знал когда-то, а потом прогнал, а не знал вообще никогда. То есть, что они не были обращенными на самом деле. Но тут надо сказать, что обе точки зрения традиционно, они говорят о том, что Божьи обетования принадлежат человеку, который пребывает во Христе через послушание и веру. То есть и блаженный Августин, и святой Иоанн Кассиан Римлянин были абсолютно согласны в том, что если человек у нас какое-то время провел в церкви, а теперь он вне церкви, а теперь он живет в миру, он теперь предается греху, то ему ни в коем случае нельзя ничего обещать. Нельзя говорить, что с тобой все в порядке. Кто-то скажет, что этот человек не пережил подлинного обращения, кто-то скажет, что пережил, но вот отпал это возможно. Кто-то скажет, что, ну, если он избранный Богом, то он в итоге вернется. Но так или иначе, человека, который находится в упорном грехе, его надо предостерегать, его не надо ни в коем случае ничего хорошего обещать. Потому что если человек действительно пребывает в отношениях со Христом, в спасительных отношениях со Христом во Христе, это проявляется в том, что он живет в послушании Богу, в том, что он живет в общении с церковью. И той точки зрения, которая потом вот появилась, что если человек однажды исповедовал спасительную веру, заявил о своей вере во Христа, но потом он там живет греховной жизнью, пренебрегает Божьими заповедями, все равно он там один раз навсегда спасен, ну, это точка зрения, которой в истории церкви нету. те и последователи Блаженного Августина, и последователи там, святого Иоанна Кассиана Римлянина, они, конечно же, говорили о том, что спасение всегда сопровождается, всегда проявляется в послушании Богу. То есть нельзя попирать заповеди и полагаться на Божие обетование при этом. Поэтому мы тут должны практически исходить из того, что обетование принадлежит тем, кто живет в вере и послушании. Если человек ушел от веры и послушания, мы должны ему сказать, что обетование тебе не принадлежит. Человек этот отпал от веры, вот, или он никогда не был избран, или он все-таки избран, но переживает временное отпадение, потому что, ну, может быть, он избран, но Бог ему попустил пережить временное падение, как Петру. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что человека, который живет в непослушании Богу, в пренебрежении заповедям, его ни в коем случае не надо ободрять, а нужно, наоборот, его как-то предостерегать. Алексей пишет. Сергей Львович, почему экуменизм в христианстве — это плохо? Считаете ли у себя экуменистом? Знаете, слово «экуменизм», ему так не повезло страшно, что оно означает кучу разных вещей. Вот поэтому в каком смысле экуменизм плохо? Если говорить о стремлении к объединению церквей, то я не думаю, что это реалистично. Я не думаю, что православные с католиками объединятся, ну хотя бы православные с католиками объединятся до страшного суда. Вот когда там антихрист придет, ну, там все помирятся. Это хорошо очень описано у Соловьева. Но я как-то не ожидаю, что это произойдет раньше. И я не уверен, что это было бы даже хорошо, потому что в церкви разделение — это, с одной стороны, предмет нашей скорби, с другой стороны, знаете, как в подводной лодке, когда один отсек заливает, в других отсеках может быть относительно сухо. Если все переборки убрать, то лодка в раз и потонет. Везде есть свои проблемы в церкви, везде есть свои болезни. И объединение, оно могло бы привести не к объединению сильных сторон, к объединению именно болезней. Я вернусь сейчас к этому вопросу. Просто звонок есть у нас, да, слушаю вас.
Это Станислав, добрый день.
Добрый день.
Сергей Львович, ну вот, к счастью, у нас Ричард Докинс, он не единственный биолог на свете. Вот, например, доктор биологии, профессор в Стэнфордском университете Роберт Собольский, я уже его упоминал, он считает, что Докинс именно как биолог – это редукционист, то есть он сильно упрощает описание процесса эволюции. И вы, педалируя его имя, пытаетесь спроецировать свою склонность как верующего к авторитетам, протащить в науку, то есть вы из него делаете авторитет, который, чего он недостоин. То есть, и второй момент. Сергей Львович, цель могут иметь субъекты или агенты, но не процессы, а эволюция — у нас есть процесс. Угу. Это, хорошо, извините, азы. Такие дела.
Я бы на это коротко сказал, что так или иначе, например, мои глаза имеют цель, они смотрят. А мои уши имеют цель, они слышат. А моя печень имеет смысл, она цель, она заточена под то, чтобы участвовать в процессе пищеварения. То есть мы никуда не можем уйти от телеологии, тут же ничего не поделаешь. Но вернемся к вопросу. Да, и что касается Ричарда нашего Докинза, то я как раз не очень себе представляю, как уйти от этого редукционизма. Ну, потому что эволюция — это процесс, в ходе которого выживают определенные особи, передают свои гены. Кто в итоге выигрывает? Кто в итоге выходит в финал? Ну, в итоге выходит в финал те, кто передали свои гены. То есть тут взгляд Докинза кажется мне с точки зрения эволюции абсолютно логичным, и я не очень понимаю, как его можно было бы оспорить. Возвращаемся к вопросу об экуменизме. Так вот, экуменизм как стремление к объединению церквей, я думаю, что это, во-первых, нереально, это неосуществимо. Там вот есть люди, которые любят паниковать, а вот изменническое церковное начальство нас загонит в унию. Не загонит, это невозможно. Во-первых, во-вторых, непонятно, зачем это было начальству. В общем, я не думаю, что объединение возможно. И я даже не думаю, что оно было бы хорошо, потому что ну, сейчас католическая церковь тоже сталкивается с огромным давлением со стороны светского общества западного, давлением с целью заставить церковь пересмотреть и этику, и догматику, там этику прежде всего в области пола. Есть, увы, печальнейшие признаки того, что нынешний папа прогибается. Большой скандал и соблазн был с языческим божеством Пачамамой, которую там установили в Ватиканских садах, устраивали перед ней компания. И там некоторые благочестивые католики вознегодовали, утащили эти статуэтки этой Пачамамы, покидали их в Тибр. Но их потом из Тибра выловили, а обратно их, значит, удворили. То есть там большие соблазны происходят, и вот так вот приходить под власть папы нынешнего Бергольо, ну, с ним сами католики не очень знают, что делать. Есть другое представление об экуменизме, как о сотрудничестве христиан, которое не предполагает, собственно, богословских компромиссов и не предполагает административного единства. И в этой форме экуменизм он появился, когда христиане занимались миссией в Африке, в других местах, и нужно было как-то избежать огромного соблазна, который возникал, когда местных жителей делали свидетелями разборок между христианами. То есть, когда у нас есть реформатский миссионер и есть методистский миссионер, и они говорят, что вот соседний миссионер страшный еретик, вы к нему не ходите. И тогда эти местные жители, они начинают на всех христиан смотреть с некоторым недоверием. Вы вот между собой перестаньте собачиться, а потом, значит, уже нам проповедуете. И в этом смысле, чтобы отказаться от взаимных наездов перед лицом неверующего мира, чтобы отказаться от взаимных нападок и производимого этим соблазна, вот такую позицию я, конечно, поддерживаю, потому что я знаю, что я помню по своему опыту обращения, что вот сравнительное богословие, когда вместо того, чтобы проповедовать собственно Христа, христиане больше обличают других христиан, ну, на человека, приближающегося к церкви, оно производит скорее тормозящее впечатление. То есть мы должны быть готовы там объяснить, почему мы придерживаемся вот таких взглядов, а не таких. Ну, если у меня спросят, почему я не католик, почему я не протестант, почему я именно православный, я могу это объяснить. Но перед лицом неверующего мира браниться с другими христианами, мне это представляется чем-то не соответствующим нашему призванию. То есть мы должны перед лицом мира, который вообще никак не верит в Христа, как сказал поэт, не смешить народы нескромным шумом наших ссор. Вот поэтому перед лицом неверующих нам лучше воздержаться от какой-то взаимной критики и нападок. Человек с псевдонимом Машах пишет, как вы объясните Исаия 53, но род его кто изъяснит? Ну, я бы сказал, что вот там в разных переводах там имеет разные смысловые оттенки. Кто изъяснит число его последователей или род его, кто изъяснит его происхождение. Что, возможно, это намек на непорочное зачатие. Так, Александр пишет. Вы говорили, что в своей вере мы опираемся не только на внутренний религиозный опыт, но и на внешние свидетельства о деяниях воскресения Христа. Однако сам Христос в диалоге с фарисеями использует только свой внутренний опыт. Например, Иисус сказал им в ответ, «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел, куда иду, вы не знаете, откуда я и куда иду». Ну так Христос, Бог, он знает об этом. То есть у Христа есть уникальный, невоспроизводимый опыт своего единства с Божеством. Мы не можем этот опыт воспроизвести, потому что мы не являемся единородными сынами Божьими, мы являемся сынами по усыновлению. Дух усыновления нам свидетельствует, что мы дети Божии. Но он нам свидетельствует и на основании, после того, как нас достигла проповедь Евангелия. Потому что, понимаете, в отличие от Христа, который безгрешен, мы с вами грешны, и мы с вами легко можем впадать в самообман. И наш внутренний опыт, он замутнен нашими страстями, он замутнен нашими желаниями. Ну, знаете, вот когда случаются какие-то политические военные конфликты, в интернете сразу же люди начинают видеть видения, которые подтверждают, что Бог на их стороне. Вот было несколько лет назад турки сбили бомбардировщик российский, и по этому поводу люди считали, что назревает война с Турцией, слава Богу, правят нами не блогеры, и Турции тоже правят не блогеры, так войны не случилось, там все ограничивалось экономическими санкциями, но когда казалось, что дело идет к войне, тут же люди вытащили некие видения, которые видели предположительно святые старцы некие греческие, которые вот предсказывали, что будет война, да, там Турцию побьют, Константинополь будет восстановлен как столица православного мира, это еще было до всех этих конфликтов с Константинополем. И люди тут же притащили внутренний опыт предположительно святых людей в обоснование своей политической позиции. Но то же самое абсолютно происходит в протестантском мире, когда люди начинают там видеть видение во время любого крупного конфликта. И в этих видениях им как бы Святой Дух свидетельствует, что они вот в своих политических предпочтениях абсолютно правы, Бог на их стороне. И такова наша человеческая природа, таковы наши человеческие немощи. Мы подвержены различным страстям. Мы свой опыт склонны интерпретировать в рамках этих страстей. Христос был безгрешен, да. Вот он, конечно, мог своему внутреннему опыту доверять. Мы своему опыту доверять не можем, мы должны его проверять чем-то внешним, библейским откровением. Андрей, начавший вас доброе дело, будет совершать его до конца. Новое творение не может, не хочет отвергнуть Христа, тем более спасение. Ну, действительно, в Священном Писании есть стихи, которые подтверждают правоту блаженного Августина. И как бы вот моя точка зрения, опять-таки, моя личная точка зрения, которую не обязан разделять, она все-таки предполагает, что предостережения, они носят такой гипотетический характер. Ну, например, когда ангел говорит Иосифу, встань, возьми младенца и матери его, беги в Египет. Это предостережение от реальной опасности, от которой надо бежать. Но, тем не менее, Христос не может погибнуть до того, как он будет распят на кресте. Он не может быть убитым солдатом мира. Это исключено, об этом есть пророчество. Однако эти пророчества, они совершаются через послушание Иосифа. Андрей пишет, праведник, если упадет, то поднимется. Ну да, это цитата из Библии. Станислав пишет, что из школьного курса биологии известно, что кроме адаптационно полезных признаков в процессе эволюции возникают, сохраняются признаки адаптационно нейтральные, также атавизмы, рудименты и антервольты. Антервольт — это побочный признак, который является неизбежным следствием появления эволюционных значимых признаков, но сам по себе эволюционной ценности не имеет. Пример антервольта — побородок у человека, обостренное обоняние у беременных женщин и так далее. Ваше мнение о том, что в процессе эволюции возникают и сохраняются только полезные признаки, есть чудовищное заблуждение. Вы знаете, появление, ну, смотрите, вот такой признак, как религиозность или абстрактное мышление или чувство красоты, они, понимаете, в чем ошибка? Вы говорите, что некоторые признаки, которые появляются в ходе эволюции, они бесполезны. Само по себе это утверждение спорно. Потому что, почему они тогда появились, почему они не были убраны эволюционным путем? И вы относите к этим случайно возникшим побочным эффектам мышление, абстрактное мышление и поиск истины. Но тогда мы абсолютно не решаем проблему. В чем была проблема? В чем был аргумент, который выдвигает ряд мыслителей, конечно, не я его придумал, выдвигает его, в частности, Альвин Плантинга, и он говорит так, что появление способности познавать истину, появление стремления к истине, оно необъяснимо в рамках эволюции, которая заточена под продвижение своих генов, а не поиски истины. Вы мне говорите, ну хорошо, наше стремление к истине — это побочный эффект. Это некий необязательный признак, который возник побочным путем. Но каким тогда образом что-то, появившееся побочным путем, что-то, не имеющее в себе телеологии вот, к познанию истины, может нам служить для познания истины? Ну, смотрите, вот, допустим, у меня компьютер. В компьютере лежат там разные программы. И в компьютере у меня есть, допустим, программа для просмотра фильмов, у меня есть программа для прослушивания музыки, и у меня есть офисный пакет, там, LibreOffice, в котором я пишу статьи. И я спрашиваю, ну как в компьютере мог возникнуть офисный пакет без желания, без воли программистов? А вы мне скажете, ну это побочный эффект. И я вам скажу, ну, знаете, вообще побочные эффекты при программировании, они, конечно, возникают. Так бывает. И возникают какие-то забавные мелочи, например, иногда случайные комбинации знаков складываются в какие-то значимые слова. Ну, например, есть проигрыватель для Linux, который называется «dead beef», то есть буквально «мертвое мясо». И это словосочетание возникло в результате программирования, но его специально не программировали, просто нам случайно складывали символы, они сложились вот это значимое, но все-таки бессмысленное выражение. Но если вы мне скажете, что офисный пакет вот так возник, я, пожалуй, с вами не соглашусь. Если вы мне скажете, что в человеке возникло сознание и стремление к истине как побочный эффект, ну а тогда наше сознание и наши когнитивные способности тем более бы не заслуживали доверия. Если, понимаете, аргумент Плантинги, он построен на том, что мы не можем доверять нашему сознанию, которое заточено под поиск еды и самок в поиске истины, потому что оно же заточено не под поиск истины, оно заточено под поиск еды и самок. А вы мне говорите, что сознание — это побочный эффект, который вообще ни под что не заточен. Ну хорошо, если он вообще ни под что не заточен, то как мы ему можем доверять в вопросах поисков истины? То есть, если мы начинаем говорить о том, что у нас в ходе эволюции влезают какие-то признаки вообще бессмысленные, вообще ненужные, но это никак не решает проблему. Вот у нас пришло... Ой, просто длинный очень текст... Разве во времена апостолов не было аудитории с эллинистическим характером мышления, не было потребности выработать определение, где четко описывается вопрос онтологии сущности? Вы знаете, я тут просто даже не берусь комментировать. Это чье-то вот мнение, о котором я затрудняюсь говорить. Тут характер семитского богословия не мог породить богословие, в котором разбиралась бы сущность Сына Божия, его онтологическая связь с Богом Отцом. Ну, я не уверен просто, знаете. Я тут не берусь даже что-то сказать. У нас есть еще... Насколько я понял, там человек цитирует статью, автор которой пишет о том, что сформулировать христианское богословие можно только было в терминах эллинской философии. Ну, в принципе, да, по мере того, как полагаю, весь стал распространяться в эллинском мире, она стала выражаться на языке эллинской философии. Это достаточно неизбежно было. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Ну, если позволите, я совсем коротко. Значит, со временем тот или иной побочный признак, тот или иной антреволт может стать эволюционно значимым. Например, вот если говорить о подбородках, то женщины в рамках полового отбора они, значит, могут, ну и, собственно, и мы видим, что начинают предпочитать мужчин, допустим, с волевым подбородком, а другие с подбородком типа ямочки. Вот. Самцы приматов, чем они занялись? Если самки занимались выкармливанием взрослых, выросших детенышей, то самцы занялись построением социальных связей и устроением иерархии. И со временем, естественно, это привело к тому, что они научились и чернила производить, и порох, и научились рассуждать о квантовой физике.
Вы знаете, с какой стати научаться рассуждать о квантовой физике? Каким образом квантовая физика помогает продвигать свои гены? Вот что у нас специалисты по квантовой физике отличаются особенно многочисленным потомством? Я боюсь, что нет. У нас многочисленным потомством отличаются как раз, ну, статистически люди верующие. И о том, чтобы квантовое познание в квантовой физике как-то помогало продвигать гены, я уверен, что, опять-таки, если я не путаю Джессоп, по-моему, Мэрил Джессоп, как-то вот этот мормон, у которого десятки жен, у которого сотни детей, за которым гоняется полиция, там, я не знаю, посадили или нет в итоге за то, что у него там были несовершеннолетние жены, но мужик на отлично продвинул свои гены. У нас в нашем мире гораздо больше будет жить потомков этого Мэрила Джессопа, чем кого-то еще. И, тем не менее, ему для этого абсолютно никакие познания в науке, абсолютно никакие познания в квантовой физике не понадобились. Мы видим пример того, что к знаниям, к истинным представлениям о мире способность успешно продвигать свои гены не имеет никакого отношения. То есть абсолютно. Ну, считается, что наибольшее число потомков у Чингисхана. Люди провели генетический анализ населения Азии и установили, что несколько миллионов жителей Азии, они восходят к некому одному предку, который жил как раз во времена Чингисхана. Ну и предположили, что этот чрезвычайно успешный в генетическом отношении человек, это, собственно, Чингисхан и есть. Что, ну, вполне обоснованно. И, конечно же, Чингисхан не был великим ученым. И вообще великие ученые не отличаются какой-то особой плодовитостью. Поэтому то, что у нас способность рассуждать в абстрактных предметах, она как-то вот сильно помогает продвигать свои гены, я боюсь, что это никак не подтверждается на практике. О том, что вот способность выстраивать социальные иерархии, да, это навык полезный. Очевидно, и Джессоп, и Чингисхан, они по части выстраивания социальных иерархий преуспели. Но опять-таки, при чем тут познание истины? Это просто способность манипулировать другими людьми, подчинять их своей воле. Да, полезно для продвижения генов. Но наука-то тут при чем? Абстрактное мышление-то тут при чем? Так, пришел вопрос. У Эйнштейна было две жены, три любовницы и трое детей. Довольно вяло, знаете. Трое детей на Эйнштейна — это весьма-весьма средний результат. У этого самого Джессопа у него сотни детей, поэтому кто кого побивает в состязании за продвижение своих генов, тут достаточно очевидно. Но время наше, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю всех, кто прислал свои вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, должен с вами прощаться. До новых встреч, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.